Друзья, я прочитаю отрывок из 4 книги Царств, 6 глава, с 1 по 6 стих, по 7. «И сказали сыны пророка Елисею: вот место, где мы живем при тебе, тесно для нас. Пойдем к Иордану и возьмем оттуда каждый по одному бревну, и сделаем себе там место для жительства». Он сказал: «Пойдите». И сказал один: «Сделай милость, пойди и ты с рабами твоими». И сказал он: «Пойду». И пошел с ними, и пришли к Иордану, и стали рубить деревья. И когда один валил бревно, топор его упал в воду. И закричал он, и сказал: «Ах, господин мой!» А он взят был на поддержание. И сказал человек Божий: «Где он упал?» Он указал ему место. И отрубил он кусок дерева, и бросил туда, и всплыл топор. И сказал он: «Возьми себе». Он протянул руку свою и взял его. Друзья, несколько мыслей хочу здесь отметить из этого отрывка. Первое – это связь поколений и сотрудничество. Молодые сыны пророческие, ну, будем так говорить, молодежь, молодые братья, ну, так решили, сделаем себе место для жительства. Он сказал: «Идите». И сказал один, написано: «Сделай милость, пойди ты с рабами твоими». И сказал он: «Пойду». Друзья, я не думаю, что Елисей деревья рубил. Наверное, он ничего этого не делал. Может, у него уже физических сил не было. Но для них было важно присутствие этого старца там, с ними. И это очень важно в наше время. И этим это сегодня очень пренебрегается. Старшим поколением, особенно среди молодежи, это очень просматривается. Нам тоже часто приходится встречаться с таким явлением, когда молодежь не очень желает, чтобы присутствовали старшие братья на молодежных общениях. Ну, не на таких общениях, а когда по месту что-то собирается молодежь в церкви, ну, у них какие-то свои мероприятия, им бывает не очень это приятно, когда, ну, лучше бы кто-то из старших не присутствовал. Потому что, естественно, даже одно присутствие будет как-то их сковывать или ограничивать в их действиях. Друзья, Слово Божие нас призывает не к этому. У нас должно быть сотрудничество. Мы ведь идем в небо. И все возраста. Апостол Павел говорит в послании к Филиппийцам, 4 главе, он там говорит такое слово: «И с прочими сотрудниками моими, имена которых в книге жизни». Имена сотрудников в книге жизни. Особенно, когда младшие нуждаются в старших, в старцах. И это сегодня очень необходимо. И даже не важно, что брат или сестра пожилые, они могут тоже помочь нам в каком-то деле. Важно их одно присутствие или просто совет. Вы помните, как Иеровоам, этот молодой царь, он пренебрег советом старцев. И это было, его решение было роковым. И там удивительно так написано: когда он вступил на царство, он поступил очень правильно. Он сказал: «Дайте мне 3 дня». Как это правильно? Какое это правильное решение? Не давать опрометчивый ответ. И мы читаем, и потом он поступил очень правильно. Он призвал старцев, те, которые были с отцом, которые разделяли путь отца. И он у них спросил, и они ему дали очень правильный совет. Но потом он решил еще спросить людей своего возраста. И там написано, которые с ним выросли, которые с ним провели детство. И они ему дали совет совершенно противоположный. Но он поступил по совету молодых. И это было роковым. Друзья, наше отношение к старшему поколению, если это не в должном состоянии, то нужно поправлять. И к родителям тоже. Это первая заповедь с обетованием: «Почитай отца и мать твою, будешь долголетен на земле». Я помню, у нас были в этом отношении большие проблемы тоже дома, когда мы так твердо решили следовать за Господом, приняли крещение, и нас дома не бывало. Родители сами огород обрабатывали. У нас было 9 человек, ну и мы старшие, 5 человек. Мы почти ничего дома не делали и оправдывались тем, что у нас служение, каждый вечер у нас занят. И один раз отец спросил: «Ну, когда же вы будете огород помогать обрабатывать?» А мы говорим: «У нас дело Божие, Это важнее. Ты что, папа, мы же вечность идем, мы идем в небо. Зачем нам эти огороды? Я помню такой момент, когда наши родители прожили 25 лет, и они хотели этот день отметить. А я им тогда сказал, у меня важное мероприятие, я на этом общении не буду. Отец очень огорчился. Он думал, он не ожидал, что я так поступлю, и думал все-таки, в последний момент я останусь дома. Ну и насколько это было важно, ну, было братское общение, я потом очень сожалел. У нас есть фотография, где наши родители, вся наша семья, а меня там нет. В тот момент я думал, что я совершил подвиг. А потом, спустя некоторое время, я просил у родителей прощения, у них осталось это огорчение на долгие годы потом, пока я прощения не попросил. И как это бывает печально. Один раз мы так сидели с молодежью, тоже рассуждали об отношении к родителям. И, ну и такой момент, вот, например, когда мы сидим, читаем Библию или занимаемся, и мама говорит, сходите за хлебом. Как правильно поступить? Или сказать, я дело Божие совершаю, или все-таки отложить и пойти, или какую-нибудь другую работу. И все-таки при рассуждении мы так пришли к выводу, если нельзя отложить там за хлебом сходить, просто так сказать, хорошо, мама, я пойду, отложить Библию пойти. И это будет правильно. Я не говорю о том, что нам... Слово Божие ведь так говорит, кто любит, возлюбит отца более, нежели меня, тот недостоин меня. Мы это место тоже понимаем. Выше Господа у нас никто не должен быть. Но есть такая опасность, когда Христос обличал фарисеев и говорил, вы ради предания вашего, вы приступили заповедь Божию. И там он говорил конкретно об отношении к родителям. Что у них отношение было неправильно. Они готовы жертвовать были большие суммы денег на дело Божие, но этим самым они даже не заметили, что они пренебрегли эту самую важную заповедь. Это первая заповедь с обетованием. И поэтому, пока живы родители, будет нам 60-70 лет, а родители наши еще живы, и вот эта заповедь почитай отца и мать. Вот на протяжении всей нашей жизни. И почтение к старшему, поколение к старшим, братьям и сестрам, нужда в их совете, в их помощи, даже просто в их присутствии. И очень радостно бывает там, вот когда молодежь говорит, мы очень хотим, чтобы нас на молодежном общении вот, поприсутствовал тот брат или просто сестра бы посидела и что-то, может, увидела и заметила бы, и сказала бы, вот это вам надо поправить, вот это. Но почему-то это не всегда принимается. Мы недавно были в одной церкви, и там проводили служение по освящению, и там выявилось очень много проблем, чем занималась молодежь, когда они совершенно были ну, без старших, и просто вот не приходит в голову, что только можно придумать, какие только игры нельзя придумать, вот, когда никого нет старших, когда, как они говорят, иногда выражаются, нет тормозов. Что старший или присутствие кого-то – это какой-то тормоз. А вот нам бы этого не нужно. Друзья, мы живем в последнее время, мы все идем к небу. И как мы, как вот вы думаете, дойдем ли мы до неба вот с такими мыслями? Думаю, что нет. Думаю, что нет. Нам нужно сотрудничать. Сотрудничать со старшими и сотрудничать между собой. Недавно брат рассказывал один, говорит... Ну, было одно время, когда мы были большими сотрудниками с одним братом. Однажды братья проезжали его станцию. Ну, ехали на север, на поезде, и проезжали его станцию. А брат не знал, вернее, братья не знали, что брат их очень хочет увидеть. Ну, это было тогда, телефонов еще тогда мобильных не было, как сейчас, их очень много. И, значит, он просто знал, какой поезд, он не знал, какой вагон. Он только знал, что этот поезд такое-то время ночи проходит их станцию. И он приехал на вокзал ночью и поднял весь состав на ноги, всех проводников. Проходил из вагона в вагон. И в каждое купе заглядывал и сказал, братьев, братья едут. И какая была радость, он нашел братьев, чтобы их увидеть хотя на несколько минут. Братья едут. А сейчас, братья, говорят, совсем недавно проезжаем опять эту станцию, звоним по телефону, брат, мы хотим побыть у вас в церкви. Нет, 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 чтобы вам быть у нас в церкви, мне нужно сначала собрать братский совет, нам нужно порешать, можно ли вас пускать в наше собрание или нет. И братья говорят, как это страшно, почему такие перемены? Другой пример, аналогичный, тоже брат переехал на север, там в одну местность, и братья к нему поехали в гости. И говорит, тоже идем по незнакомому городу, а брат идет навстречу и встречается прямо в городе. Они даже его не заметили, он их увидел и бежит с распростертыми объятиями, кидается на шею. Слава Богу, братья приехали. И тоже вот совсем недавно, говорят, звоним ему, брат, мы хотим быть у вас в церкви. Нет, нет, сейчас нет. Мне нужно сначала со старшими братьями посоветоваться. Друзья, вот так теряются сотрудники. А почему так происходит? Почему? Как нам нужно беречь друг друга и сохранять это сотрудничество, чтобы быть вместе. И даже если кто-то из нас не может делать то или другое дело, но когда мы вместе будем, мы сделаем лучше. Мы сделаем лучше, когда мы будем друг другу помогать и друг другу советовать. Особенно, когда молодежь будет советоваться со старшими. Особенно с братьями и служителями. Очень бывает плохо, когда бывают такие моменты, когда пресвитер узнает последним о каком-то событии. У молодежи что-то произошло, что-то там они между собой и решают. Проходит некоторое время, и вдруг, бывает даже случайно, служитель узнал, как это плохо, что не поставили известность, не известили, или хотели сами решить эту проблему. А сами, когда сами, она не получится. Поэтому, молодежь дорогая, пусть Господь благословит, чтобы было почитание к родителям и к старшим. Еще я здесь на одно место. Ну да, и вот здесь Елисей, он как раз пригодился. Они его взяли с собой. Рубить он деревню, наверное, не рубил. Он, может, стоял в сторонке и смотрел. И вдруг топор упал в воду. И вот один из, и написано, закричал он, ну, этот сын пророческий, «Ах, господин мой!» А он взят был на поддержание. Это, видимо, взяли этот топорик у кого-то, ну, взаймы, порубить, поработать. А он взят был на поддержание. Видимо, он стоил дорого. И теперь он упал. Случилась великая беда. А тут как раз вот этот старец Елисей, вот, который не рубил сам. Ну, где он упал, покажите. Бросил кусок дерева и всплыл топор. Вот так бывает, друзья, когда мы трудимся со старшими. Пусть Господь благословит. Вторая мысль. Топор, когда упал, лежал там на дне, он оказался никому совершенно не нужен. То есть не то, что не нужен, а орудие ценно только в руках мастера. И вот пока топор был в руках мастера, он рубил, он деревья валил, они строили. Как только он упал, и все. Друзья, вот так бывает и с нами. Мы будем очень полезны Христу, если мы будем в Его руках. И Он будет нами управлять, Он будет нами совершать дела. Как только мы отойдем в сторонку, и все, и мы становимся совершенно ненужными. Вот в книге пророка Иезекииля, в 15 главе, там есть такое сравнение интересное. Ну, можно так сказать, христианин, который остыл. Он, ну, христианин сравнивается, Христос говорит, я лоза, а вы ветви, да, виноградная лоза и ветви. А вот здесь так написано, 15 глава, с 1 стиха. «И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, какое преимущество имеет дерево виноградной лозы перед всяким другим деревом и ветви виноградной лозы между деревами в лесу? Берут ли от него кусок на какое-либо изделие? Берут ли от него хотя на гвоздь, чтобы вешать на нем какую-либо вещь? Вот, оно отдается огню на съедение». Оба конца его огонь поел, и обгорела середина его. Годится ли оно на какое-нибудь изделие? Друзья, точно так же христианин, который отошел в сторону, он никуда не пригоден. Ну, дьявол он пригоден, но не Богу. И точно как здесь, высохла виноградная лоза, и ее никуда нельзя применить. Вот дерево высохло, оно еще пригодится. Можно употребить ее настроение. Виноградной лозы нет. Христианина, который отошел в сторонку, которого одолели врата ада, церковь никогда не одолеет, а отдельно христианина могут одолеть, если он сам этого захочет. Друзья, нам нужно быть в руках Иисуса Христа, чтобы Господь нами пользовался, нас употреблял в это великое строение, и мы, как живые камни, написано, вы, как живые камни, устрояйте себе дом духовный, и Господь нас из нас строит. И последняя мысль, которую я хочу обратить внимание, ну, топор, упавший на дно, это естественно, но он, что он утонул. Топоры же не плавают, правда? Упал в воду, и он утонул. Ну, какая-то сверхъестественная сила, но бросил кусок дерева, написано, и топор всплыл, ну, и плавал на поверхности. Друзья, что происходит? А происходит вот что. Нам нужно много трудиться, друзья, и друг с другом мы трудимся, и среди неверующих трудимся. Но мы должны помнить такую истину, что естественное положение всякого человека – это идти ко дну. Это идти ко дну. И чтобы его изменить, чтобы он стал другим, чтобы начались в нем перемены, нужна сила другая. Нужна такая сила, которая выше вот этой силы земного притяжения. Точно как топор. Это естественно. Бросили его, упал он в воду и потонул. Потому что он железный. И вдруг он начал плавать, и люди смотрели, плывет топор железный. И написано, возьми себе. Он протянул руку свою и взял его. И вот, друзья, мы работаем с детьми, мы работаем друг с другом, мы работаем среди верующих. И это естественно. Но человек долго не меняется, или человек долго не идет к покаянию. Что здесь удивительного? Может быть, и долго бывает на собрании. Нужно, значит, еще много приложить стараний, и не своих человеческих. Нельзя было топор иначе достать. Нужна была такая сила, которая была бы сильнее этой силы притяжения земной. Друзья, с другой стороны, нас тоже вот эта земля сильно притягивает. А нам нужно переживать друг о друге, чтобы не земля нас притягивала, а небо, потому что мы идем к небу. И поэтому, друзья, очень важно много пребывать в молитве, сознавая, что мы своими силами никогда никого не изменим. Своих друзей, товарищей, своих сотрудников, своих, о которых мы молимся и переживаем. И мы недавно у нас в церкви беседовали, и сейчас эту мысль постоянно повторяем, что нам нужно очень много молиться друг за друга. И не просто вот так автоматически, но перечислять имена в молитве, а на каждом имени остановиться. И зная нужды этого брата или сестры, и помолиться так серьезно. И потом мы заметим, какие будут чудные перемены. Вот испытайте это в жизни своей. За кого-то, за нескольких, пусть даже будет список у вас, за кого вы молитесь. Не просто автоматически, лишь бы перечислить имена. Нет, а на каждом имени остановиться. Как вот читали в журнале Забатурина Николая Георгиевича, который в лагере молился, который за это получал побои, а потом этот сосед его покойки, когда Николай Георгиевич передал ему эту тетрадь, он решил в нее заглянуть. И он говорит, а там он увидел сплошное перечисление имен. А до этого он думал, о чем же можно молиться, стоять столько времени на коленях и молиться. И часто верующие спрашивают, ну вот говорят, мне достаточно 5 минут помолиться. Но о чем можно еще молиться? А мы говорим, вы попробуйте списочек составить, и потом вы увидите, как вы ложитесь 5 минут, или в 10, и в 10 не уложитесь, и в 15 не уложитесь, когда за каждого. И потом мы увидим, сколько любви у нас будет и нежности к тому брату или к сестре, за которых мы решили молиться. А потом мы увидим, что еще не хватает имен, и мы будем туда дописывать, еще будем молиться. Вот это сотрудничество, это переживание, и это мысль о том, что не своими силами мы это хотим сделать, Бог это будет делать, потому что здесь нужна сверхъестественная сила. Рождение свыше, ведь это неестественно, и мы этого не можем сделать, и даже мы сами спастись не можем. Написано, человеком это невозможно, Богу же все возможно. Нам нужно только вот эти ступени, вот как Бог нам велит поступать. А рождение свыше дает Бог, не только нам, но и каждому. И об этом нам не нужно забывать. Друзья дорогие, слава Богу, что мы побыли тут с вами в общении. Очень хорошо здесь у вас. Так все красиво. И особенно вот такое общение в духе. Это, конечно, выше, превыше всего. Но иногда такая мысль посещает, когда мы бываем в собраниях или в молодежных общениях. А может быть, это последнее общение. И когда обычно мы едем с такого общения, или даже сидим здесь, и, ну, не знаю, как у вас, а я вот думаю, ну, настолько сейчас готовность, когда вот здесь, далек от этого мира, от соприкосновения с мирским, настолько все это сейчас далеко, что вот сейчас прямо отсюда на небо, вот сейчас бы пришествие, все готовы. Или когда едем с такого общения, и еще полны мыслями всеми, ну, прямо сейчас на небо. Ну, а потом, когда опять будни наши возвращаются, и мы опять уже не бодрствуем, и то там ошибаемся, то там спотыкаемся, и переживания начинаются. Хотя должна быть всегда, друзья, готовность к небу должна быть всегда. Пусть Господь благословит, даже если это последнее общение. Вот, ну, чтобы быть готовым к встрече с Богом. Тема очень хорошая о небе. Пусть Господь благословит, чтобы мы все пришли на небо. И как вот здесь мы вместе радуемся в общении, там на небе, там будет нас не столько. Не знаю, как там будет нас очень много. Мы все будем знать друг друга и будем вечно радоваться. Слава за все нашему Богу, Отцу, Сыну, Духу Святому. Аминь. Друзья, у нас в прошлом году приняла крещение одна сестра, ей 18 лет. И когда она покаялась, у нее с родителями сложились очень такие отношения. У нее родители православные. И мы даже немножко растерялись и не знали, что делать. Были такие моменты, когда они приезжали на собрание, но настолько невоспитанность, и они ее брали за волосы вот прямо во время собрания и вытаскивали ее на улицу. Она все равно опять приходила. И они ее отвозили домой. Она потом на следующий день опять приходила. Они прятали ее одежду. Они закрывали дом. Ну, по-всякому. Она все равно приходила. А потом настал вопрос крещения. Она говорит, я хочу принять крещение. Как мне быть с родителями? Нужно ли им говорить об этом или не нужно? Мы посоветовались с братьями. Одни братья за то, что надо сказать. Другие братья говорят, не надо, чтобы не помешать крещению. И мы решили, что говорить не надо. Примет крещение, а потом скажет. И она также приехала на крещение. Как-то она смогла там очень рано уйти из дома. Бог так помог, мы молились об этом. Потом она приняла крещение. А после крещения мы ей сказали, иди к родителям и скажи. И когда она им об этом сказала, они так молча выслушали и поняли, что они дочь потеряли. Ну, потеряли как? В том смысле, они ее и в монастырь возили, и хотели, чтобы она монашкой стала, и по-разному. И вот она тоже задает такой вопрос, что мне делать, как мне поступать с родителями? И мы ей говорили, Алена, ты знаешь, ты родителей люби еще больше, чем раньше. Если раньше ты была неверующая, у тебя были к ним одни отношения, а ты люби их еще больше. Ты все делай по дому. Пусть дом всегда будет убран, пусть посуда будет всегда помыта, огородик, чтобы был всегда чистый. И потом посмотришь, как Бог тебя благословит, ты будешь беспрепятственно ходить на собрание. Она так и была. И кроме того, что она верующая, других замечаний к ней никаких не было. А вот это самая высота, которую от нас ждет Господь. Вот когда там перечисляются качества служителей в первом послании к Тимофею, там написано, что он должен иметь доброе свидетельство от внешних. Ну, понятно, какое доброе свидетельство от внешних? Конечно, когда о том, что мы верующие, это не всегда доброе, ну, они считают, что это нехорошо. А когда у нас в другом все в порядке, когда на работе порядок, когда дома порядок, когда внешний порядок, вот такое доброе свидетельство. И я думаю, друзья, если родители против того служения, которое я несу, то как поступать правильно? Правильно поступать, любить родителей еще больше, чем прежде, и об этом молиться, и допуская мысль, что, может, когда-то нужно и пропустить что-то, остаться с родителями, ради их, если они неверующие, ради их спасения. Если они верующие, ну, чтобы они еще ближе поняли. Но вот в это время, когда я пропускаю молодежное общение или служение, я молюсь, я переживаю, я думаю, вот так должно быть. Я помню, кто-то рассказывал, вот за одну сестру, не знаю, где это было, когда неверующая мама пришла к служителю и говорит, «Вы отняли от меня дочь. Вы посмотрите, она как перешла к вам, теперь я ее дома больше не вижу. Я ее не знаю. Раньше вот то и другое было, а теперь все. Вы ее у меня отняли». И пришлось с ней побеседовать, и ей так предложили сестре. Ну, каждый день недели занят. Перечислили все дни недели, все заняты. Естественно, днем на работе, вечером он отсутствует дома. И братья и так предложили. Сестра, какие-то дни недели тебе нужно пока исключить временно. Быть дома с родителями. Вот это будет очень правильно.